Давайте откроем сегодня наше Писание. И сегодня хочу, чтобы мы поговорили об одной такой. Ну, она все равно, эта тема, она всегда актуальна. Она всегда такая животрепещущая. Ну, должна быть для каждого из нас. И мы откроем послание Коринфянам. Мы сегодня поговорим. Если вы помните, это очень такая проблемная, наверное, церковь была. И что интересно, что если всем, как правило, все церкви, которым адресованы послания, они всегда, у них есть такая борьба с лжеучителями. То есть с людьми, то есть по сути они были написаны все против тех, кто уже как-то менял учение церкви, и они вносили ложь, ложное учение. Но послание Коринфянам отличается тем, что это одно из первых посланий, которое вообще было написано, отличается тем, что как раз-таки пока с учением в этой церкви было все нормально, но все остальное вот у них просто рассыпалось. Вся их жизнь как церкви, она просто рассыпалась. И у них в виде внешней, скажем так, не было проблем с учением, но были проблемы с практической жизнью. И сегодня я хочу, чтобы мы с ней поговорим, наш отрывок сегодня, это третья глава, с 10 по 17 стих мы будем читать. И я назвал тему, Артем не показывал еще, я назвал тему «Смотри, как ты строишь». Мы будем говорить о церкви, мы будем говорить о том, как нам созидать церковь, то, кто мы в этой церкви и где наше место в этой церкви, на что нам надо обратить внимание, когда мы, нам как верующим, нам как христианам, которые есть церковь. И я хочу начать с одной такой истории. Перед тем, как мы прочитаем текст наш, в середине 60-х годов прошлого столетия в Италии наблюдался строительный бум. После поражения во Второй мировой войне в стране возводилось множество объектов, при этом за работы брались компании, не имеющие опыта ни в проектировании, ни в строительстве. Нормативная база также была далека от совершенства. Подрядчики закупали самые дешевые материалы и нанимали низкоквалифицированных работников. В результате такого подхода в 80-х-90-х годах по стране прокатилась волна обрушений, самым трагическим из которых стал инцидент с шестиэтажным жилым домом Фоджи в ноябре 99-го года. Авария, в результате которой дом полностью сложился, произошла рано утром. Обрушение длилось около 19 секунд. Под завалами погибли 67 человек. В результате работы экспертной комиссии было установлено, что причиной катастрофы являлись многочисленные дефекты строительства. В том числе в подвальной части здания не был установлен ряд предусмотренных проектом колонн. Кроме этого, дом был возведен в обводненном грунте без соответствующих защитных мероприятий. Это одна из многих катастроф, которая произошла из-за ошибок строителей. Если мы не соблюдаем правила строительства, то, что мы строим, может разрушиться. Писание использует образ стройки, чтобы наглядно показать, что в Божьем замысле существует его духовная стройка, на которой мы все участники. И значимость этой стройки, она намного важнее любой стройки в этом мире. И сегодня мы посмотрим на три предостережения к верующим, которые находятся на Божьей стройке. И это стройка его церковь. Давайте прочитаем наш текст. «Я, по данным не от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Первое предостережение, о котором говорит Павел здесь, это «смотри, на чем строишь». Это мы посмотрим 10-11 стих, где Павел говорит: «Я, поданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». И мы видим, что Павел берет этот образ, образ такой стройки, образ строительства, да, и интересно, что мы видим, что Павел выступает здесь такой, как строитель, как тот главный строитель, который начинает, с которого может, отчасти начинается это строительство. Он не просто строитель, но он, знаете, как прораб. Прораб тот, который руководит этой стройкой. Если мы вернемся к проблеме, которая существовала в Коринфской церкви, то мы увидим, что учение Павла было подвержено критике. Его авторитет, его труд по созиданию этой общины, его как верного служителя критиковали и ставили в ничто. Тем не менее, Павел напоминает коринфянам, что именно им заложено вот это верное основание, на котором возникла эта община. И по сути существует любая другая община. Любая другая библейская община, она основает только... существует на единственном, может существовать, способна существовать только на одном фундаменте. Это Иисус Христос. Но я хочу, чтобы мы немножко детальнее посмотрели на самого этого строителя, на Павла, этого труженика Божьего, который трудился по закладке этого фундамента, как мы видим в этих стихах. И мы видим здесь две таких характеристики Павла. Первое, он называет себя мудрым строителем. В чем же проявилась его мудрость? Почему он называет себя мудрым? Он называет себя мудрым по той причине, что он действительно заложил верный фундамент. Его мудрость была проявлена в том, что тот фундамент, который он заложил в основании этой церкви, он был верным. Если мы посмотрим аналогию строительства, да, то Павел был таким архитектором и проектировщиком, его можно назвать, который знает, каким должен был быть фундамент. Он знал, сколько там, если бы это было строительство, то сколько там должно было быть арматуры, какой состав бетона, толщина, технология заливки. Согласитесь, это все важно в стройке, все, чтобы... тот фундамент, который держит все здание, он потом не разрушился и не дал какие-то трещины. Вот Павел, он знал, сколько Христа должно быть в этом фундаменте, в духовном фундаменте. И он знал, что из чего должен состоять духовный фундамент церкви. Какой Христос должен был быть в этом фундаменте. Знаете, Павел, вот он не похож на строителя, который бегает по стройке, кричит, орет, да ругается, бьет себя в грудь и показывает, что он главный. Павел четко видел цель и шел к этой цели, помогая другим верующим. Он заложил этот фундамент. Он самоотверженно трудился в том, чтобы наш фундамент был верным, и он ревновал. Смотрите, во 2 Коринфянам 11:23 он напишет: «Христовы служители, в безумии говорю, я больше, я гораздо более в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти». Павел, его мудрость как строителя, как духовного строителя, как служителя проявилась в том, что он знал, каким должен быть этот фундамент. Он знал, как должен выглядеть был этот фундамент духовный нашей жизни, духовный фундамент церкви, чтобы она могла устоять и выдержать все испытания и все трудности, которые ей должно пройти. Но на этом Павел не останавливается. И мы видим, что он не хвалится своей мудростью, он не говорит, что это я заложил правильный фундамент, да, мы не видим вот этой гордыни, мы видим, что он говорит. «Я поданный мне от Бога благодати». Павел понимал, что его мудрость, она не основана на его личных каких-то амбициях, качествах, его личных способностях. Это было... Он видел Божью благодать, которая работала в нем. Он заложил Божий фундамент правильно только потому, что Божья благодать его направила к этому. Это не его заслуга. 1 Коринфянам 15:8-10. Смотрите, он пишет: «А после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной». Мудрость Павла, она, вот видите, мы видим, что она была в том, что Божья благодать, которая была излита на Павла, он дал ей эту возможность действовать через него. Причина, по которой именно Павлом был заложен правильный фундамент, это Божья благодать. Божья благодать, она, знаете, сложила все пазлы Писания, чтобы Павел смог увидеть величие креста, увидеть славу Христа, его уникальность, его силу, его замысел создать церковь свою. Божья благодать наделила Павла Божьей мудростью, а не человеческой. Божья благодать открыла Павлу глаза на Божий мир и его ценности. Божья благодать сокрушила сердце Павла перед Христом и сделала его рабом Христа, его верным слугой. Отвергая учение Павла, отвергая его труд, мы тем самым будем отвергать Божью благодать. Мы придем в ту точку, где скажем, что благодати Божьей недостаточно для нас. Нам нужно будет согласиться, что тогда Павел лжец и обманщик. Мы поставим под сомнение того, чьей силой действовал Павел, ради кого он совершал свое служение. Интересно, если мы посмотрим, мы немножко знаем биографию Павла, то из всех апостолов, да, мы читали, что он говорит о себе, что я наименьший из апостолов. Но если мы возьмем, скажем, такую его жизнь, то мы посмотрим, что из всех апостолов Павел обладал самыми лучшими возможностями, самым лучшим знанием, самым лучшим образованием, именно библейским образованием. Он был, знаете, можно сказать, по сравнению со всеми апостолами, он был сверхобразован или суперобразован, потому что все остальные апостолы, которые были с Иисусом, по сути, до встречи с Иисусом, они были обычными людьми, да, обычными работягами. Но в отличие от них, мы видим, что Павел намного лучше их всех знал Тору, знал Писание. У него уже до встречи со Христом была ревность о том, чтобы соблюдать закон, чтобы соблюдать все правила, да, его вот это фарисейство, он был фарисеем. Но, смотрите, пока не было Божьей благодати, все его труды, все его старания, все его заслуги, это все было напрасно. Без Божьей благодати весь его труд был направлен не на созидание церкви, а наоборот на разрушение. Он никак не прославлял Бога, пока Павел не встретился со своим Спасителем. Его жизнь была пустой, она была мимо цели, как мы говорим. И его знания, того, как он понимал Ветхий Завет, понимал он Писание, как он понимал Бога, они обрели силу и смысл только как тогда, когда он встретился со Христом. Только тогда, когда он встретился со своим Спасителем, его знания, да, и то, чем он, тот багаж, который он обладал, вот оно сложилось, вот это логически все в его разуме. И то, чем он обладал, оно начало прославлять Бога. Павел смог стать соучастником в Божьем труде. Человеческая мудрость всегда приносит славу человеку. Божья мудрость приносит славу Богу, как мы видим это в жизни Павла. И Павел нас приводит, он говорит, что тот фундамент, который он заложил, тот фундамент, который того Христа, которого он проповедовал, это действительно верный, твердый, надежный фундамент. И мы видим, Павел говорит то, что я не своей силой это проповедую, но это Божья благодать, которая потрудилась во мне. Я хочу, чтобы мы посмотрели, и он говорит, вот это основание. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Основание – это слово, которое можно перевести как «лежащий в основе», или в других текстах Писания это слово переводится как «краеугольный камень». Это первый камень, который кладут в основание строения. Он принимает на себя всю основную тяжесть и определяет расположение здания. 1 Петра, 2 глава. Петр, смотрите, он использует эту иллюстрацию, она была очень распространена в то время, и очень наглядно. «Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна». Петр говорит о том, что, да, он цитирует Писание, и он говорит о Христе, что Христос – это краеугольный камень. Это тот камень, с которого начиналось все строение. Тот камень, без которого невозможно было что-то построить, возможно было, но это было очень недолговечное и слабое здание, которое не смогло бы выдержать проверку временем и какими-то стихиями. Друзья, в нашей духовной жизни только Христос – этот краеугольный камень. Вот Он – то основание, тот фундамент, опираясь на который церковь будет стоять. Еще один отрывочек, Ефесянам, 20 глава, 20-21 стих. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе». Смотрите, апостол Павел уже Ефесянам озвучивает, пишет ту же мысль, что церковь основана на или утверждена на основании апостолов и пророков, но, скажем такие, это камни в фундаменте, но при этом первый камень все равно Христос. Вот Он основа, Он начало церкви. Он тот, с которого все здание слагается стройно и возрастает. Вот что, можно сказать другими словами, дает зданию быть стройным, твердым и красивым. Это Христос. Христос, который лежит в основании того, во что мы верим. Основание нашей веры – это Иисус Христос, и больше никто и ничто другое. Христос – единственное верное основание. Все, что люди добавляют ко Христу, и кладут в основание своей веры – это ложное основание и ложная надежда. Это фундамент, который не выдержит нагрузки, это песок, который будет смыт потоком Божьей истины. Друзья мои, все, что ложное в нашей жизни, все, на что мы упираемся, плюс ко Христу, друзья мои, это сваи, скажем так, которые мы забиваем в песок этого мира, который мы не полагаем на Христе. И смотрите, интересно, и Павел, и Аполлос, и Петр все закладывали одно и то же основание. Никто в команде апостолов не закладывал чего-то иного, другого, отличного от Иисуса Христа. Христос – единственный верный, правильный, идеальный, совершенный краеугольный камень, который держит все здание. Он единственный камень, способный выдержать все, что будет на нем построено. Христос – достаточное основание. Нам уже ничего не нужно добавлять к этому. Нам не нужно придумывать какие-то другие камни, чтобы церковь стояла твердо. Вопрос только в том, что это означает для нас, как это духовно выглядит, как эта метафора выглядит в нашей духовной жизни. Друзья, на чем мы строим? Это вот первый вопрос, или первое предупреждение, которое Павел обращает к церкви и говорит, на чем мы строим? Подумайте, проанализируйте свою жизнь. Подумайте, загляните в свое сердце. На чем или на ком основывается наша вера, наша уверенность и наша надежда? Мы можем придумать себе какую-нибудь новую формулу спасения, в которой кроме Христа, Его искупительной жертвы, будет что-то, что будет дополнять Его подвиг. Или что-то, без чего спасение будет неполным и недостаточным. Мы склонны в силу своей натуры искать что-то, на что нам легче опираться, чем на Христа. На что-то видимое, что-то внешнее может. Что-то, что станет каким-то дополнительной опорой в нашей жизни. Церковь в Коринфе забыла об этом твердом основании. И она попыталась добавить к этому основанию личности апостолов, как равных Христу, как будто учение апостолов было параллельно учению Христа. Если вы вспомните, как раз-таки Павел начинает с этого послания. Он говорит о том, что вы хвалитесь, что я Аполлосов, я Кифин, я Петров, я Павлов. И вот они между собой делят, у них есть эта проблема. Они забыли об этом основании, о Христе, и в это основание со своей убежденности, да, они, потому что это была вера, основанная не на Христе, они начали хвалиться и гордиться чем-то другим, в отличие от Христа. Они начали гордиться тем, кому они последуют, если сказать просто. Они перестали называться учениками Христа и стали называться учениками Павла, Аполлоса, Петра и, может быть, кого-то еще. Смотрите, Коринфская церковь – это хороший пример как раз-таки того, что они перестали строить на Христе. Те конфликты, которые начались в церкви, как раз показали, что их фундамент дал трещину. Их фундамент, на котором Павел строил Божью церковь, она начала разваливаться. Потому что эта община, она неверно стала опираться на неверное. Вот несколько таких примеров из Писания, которые мы видим, что как неверный фундамент может, или неверные основания могут вкрасться в церковь и начать ее разрушать. Смотрите. Например, 2 Тимофея 2:16-19 мы читаем, Павел пишет Тимофею, «О непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы и Мене и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Вот смотрите, Павел, он, обращаясь к Тимофею, уже в своем последние дни жизни, или да, там последний период жизни такой, он пишет, что появились люди, которые начали в церкви учить иному, не тому, чему учил Павел, и не тому, чему учили апостолы. И он напоминает Тимофею, что твердое основание Божье, оно продолжает стоять, оно стоит, и вот в чем оно. «Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Но мы видим, как он предупреждает, что эти люди, они, скорее всего, к основному учению, они говорили о Христе, говорили о том, что Христос, может быть, действительно умер и воскрес, да, но они говорили что уже воскресение уже было, то есть уже прошел тот период времени, когда начали воскресать, скажем так, свидетелей, и церковь начала воскресать. Еще один отрывочек, Ефесянам 2:20, мы уже читали. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Вот апостол Павел говорит, что, смотрите, на основании апостолов, вот он использует это же слово, на основании апостолов и пророков, где сам Иисус Христос, краеугольный камень, о чем мы уже говорили. Апостолы заложили верное, твердое основание. Это библейское учение, в центре которого прославлен Иисус Христос. Это Евангелие, спасение через достаточную, совершенную жертву нашего Господа Иисуса Христа. И в основании нашей христианской жизни может быть только один верный истинный фундамент. Это Иисус Христос. Истинная церковь может выстоять только на одном прочном фундаменте. Друзья мои, чтобы церкви устоять, ей нужен твердый, прочный, хороший фундамент, который есть Иисус Христос. Друзья, и наше следование за Христом, как части церкви, или когда те, из кого состоит церковь, она начинается как раз-таки с этой важной истины. Только Христос. Только Христа достаточно. Это предупреждение Павла к церкви призывает нас задуматься и глубоко проанализировать нашу жизнь. Действительно ли Христос – фундамент моей жизни? Действительно ли я строю на этом крепком и прочном фундаменте? Если мы часть этой грандиозной стройки, первое правило или предостережение – это какое мое основание? Не вылезли ли мы за границы этого фундамента? И не пытаемся ли мы забить свою сваю в песок этого мира? Нам нужно анализировать свою жизнь в свете Писания, углубляться в познании Христа, чтобы не искать песок вокруг этой скалы, скалы, которая называется Христос. Но чтобы нам строить на этой скале. Друзья мои, на чем мы строим? На чем мы полагаем свою жизнь? Смотрите, сам Павел говорил, «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Все, что делал Павел, он проповедовал Христа. Помните, он здесь же, чуть раньше он говорит, что мы проповедуем Христа распятого. В первой главе для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных Христа, Божью силу и Божью премудрость. Друзья мои, наше следование и наша жизнь в церкви, она начинается с этого важного фундамента, который есть Иисус Христос. Поэтому, если... Можно сказать другими словами, друзья, это то учение, из которого начинается наша практическая жизнь. То, во что мы по-настоящему верим. То, в чем мы по-настоящему находим свое утешение, свой покой, свою радость. И Павел переходит, мы посмотрим дальше, второе предостережение. Если первое предостережение, оно касается нашего учения, то второе предостережение, оно уже больше касается нашей практической жизни. Смотрите, я назвал «смотри, из чего ты строишь». И я еще назвал, или можно сказать, что это проверка, другими словами, нашей работы. Бог будет проверять нашу работу. С 12 стиха. «Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается огонь, испытая дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». И первое, смотрите, что мы видим в этом отрывке, или истина, которая важна для нас. Павел говорит, что каждый строит. Павел не говорит, что кто-то не строит. Если мы в церкви, если мы дети Божьи, то мы обязательно будем на этой мегастройке, на стройке Божьего храма, Божьей церкви. И если мы попали на эту стройку, то для каждого у Бога есть работа. Мы не можем быть на этой стройке такими трутнями, бездарями, которые просто ничего не делают и всем мешают. Бог помещает нас в свою церковь для того, чтобы ее строить. И мы все строители, каждый из нас. Что значит строить? Мы созидаем церковь, и наши действия направлены на то, чтобы другие верующие укреплялись в благодати, освящались, избавлялись от грехов, лучше понимали Бога. Мы трудимся теми дарами, которые Бог нам дал, чтобы церковь была действительно той, какой ей должна быть. Вот смотрите, что интересно, что каждому из нас Бог дал дар. Каждому из нас Бог дал способности, чтобы нам созидать Божью церковь, чтобы нам строить, чтобы нам вкладываться в это единственное строение, скажем так, в этот которое устоит и ради которого существует этот мир. Деяния. Я хочу прочитать 20 глава, 31-32 стих. «Посему бодрствуйте, помятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Вот это слово «назидать», это слово, вот это же слово, которое используется, вот это слово «строит», «назидает». Павел говорил о том, смотрите, я 3 года провел с вами, учил вас, наставлял нас. Теперь предают, мы видим, что Павел оставляет их, и он говорит, предаю вас слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Смотрите, Божье слово, слово благодати, я всегда вспоминаю Коломитцева церковь, слово благодати может назидать вас более. Вот оно строит вас. Это слово Писания, пребывайте в Писании, изучайте его, чтобы вам назидаться, чтобы вам расти, чтобы вам строить, чтобы у вас была способность строить церковь. И Павел подчеркивает здесь, подчеркивает и обращает внимание на то, как кто строит или какие материалы использует. Интересно, что мы если посмотрим на 12 стих, здесь 6 материалов, но их можно разбить на 2 категории. Золото, серебро, драгоценные камни – это материалы, которые имеют ценность. Да, это действительно дорогие материалы. И есть материалы простые или бесценные. Дерево, сено и солома. Золото, серебро и драгоценные камни – это материалы, которые оставят свой труд в вечности. Время выявит их ценность, их верность и надежность. Интересно, что чтобы строить из золота, серебра и драгоценных камней, эти материалы потребуют, знаете, более кропотливого труда, больше времени и сил, но их ценность будет неприходящая. Если мы, то есть это те материалы, из которых сложнее строить, но их ценность, они требуют больше труда, больше умений, больше усилий, больше посвященности, но их ценность, она будет вечности. И есть такие материалы, как дерево, сено и солома. Это то, что очень быстро подвергнется тлению. Оно может иметь значение в данный момент, но быстро потеряет свою значимость. Это материалы, которые они каким-то образом могут способствовать стройке, могут использоваться, но в вечности, Писание говорит, они не останутся в вечности. Вечность их забудет. Интересно, что очень часто Писание как раз-таки прибегает к этой терминологии соломы или сена и показывает, что в Божьих глазах, опять же, Бог определяет важность и ценность этого всего, да, и насколько это ценно или не имеет значимости и ценности. И вот Писание, несколько отрывков, которые показывают нам ценность соломы, скажем так. Луки 3:17, смотрите, Иоанн Креститель говорит: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницы свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Вот ценность соломы. Он написано: «Сожжет огнем неугасимым». Он сожжет ее и все, чтобы просто она не мешала. Еще один отрывочек я взял, Исаия, 47 главу, 14 стих. «Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним». Смотрите, какая ценность соломы. Написано, что огонь сожег их, не осталось даже угля, чтобы погреться, чтобы посидеть перед ним, не огня. То есть солома, она настолько тленная, настолько быстро сгорает, что даже погреться от нее ты не успеваешь. Она вспыхивает, и не остается от нее даже угля. Пепел, который разметает ветром. Из соломы, из дерева можно что-то быстро построить, но так же быстро это строение и пропадет. Друзья мои, вот полезность соломы. Это то, из чего мы можем строить, каждый из нас. То, как мы трудимся в Божьей Церкви. И несколько такой. Подумайте, например, я размышляю над этим, как это духовно может проявляться в нашей жизни. Что в нашей жизни действительно золото, серебро и драгоценные камни? А что действительно солома, дерево и сено? Если мы посмотрим на церковь, как на строение, вот о чем я подумал. Религиозная активность и суета. На первый взгляд, эти материалы могут казаться важными и не содержать греха. Ну, сено и солома и дерево. Но на поверку оказываются греховными. В современном мире огромное количество церквей. Но если вы заметите, то у многих из них есть внешние отличия. Форма одежды, порядок богослужения, обряды, традиции. И мы заметим, что эти церкви, они исповедуют Христа. Они действительно поклоняются Иисусу Христу. Да, но у них есть при этом различия в практической жизни. Может, кто-то смотрит, я не знаю, на нашу общину и видит и в нас какие-то обычаи, какие-то, может, традиции, которые ему чужды. Мы не знаем, и мы не судим, но Писание ясно дает понять, что это сено и солома, которые не имеют значимость только в данный момент времени. Вот подумайте о том, да, что Христ, даже такие, скажем так, элементарные вещи внешние для церкви, которые кажутся важными, и которых люди ревнуют в Божьих глазах, они не представляют никакой ценности. Это то, что важно сейчас и здесь. Писание дает нам некоторые намеки, что является пустым и ненужным. 1 Тимофею 4:1-3. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». Здесь говорится о людях, которые вообще уже отступили от веры, но вот некие намеки, которые мы видим, скажем так, в современных церквях, они здесь есть. Например, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу. Евреям 13:9. Смотрите, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Вот учения различными и чуждыми не увлекайтесь. Вот иногда ко Христу мы склонны добавить еще какие-то учения. Современные какие-то тенденции, да, когда там, вау, вот слышал, что говорится, и все люди начинают изучать, читать какие-то книги, которые какую-то новую, развивают какую-то новую идею, допустим, о Христе. Но Павел говорит о том, что хорошо благодатью укреплять сердца. Тимофею 3:9-11 говорится: «Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». Еще один намек для нас в строительстве церкви, на что мы можем отвлечься и потерять из виду Христа, и как следствие не расти и не созидать Его церковь. Смотрите, состязания и родословия, Павел их называет и глупыми, споры и распри о законе. Да, мы знаем, что это связано с иудеями, которые или религиозными людьми, которые были в церкви и которые говорили о важности закона. Но вот Павел предупреждает, что он показывает, что вот это дерево, сено и солома, они начали появляться в церквях, и оно всегда будет появляться. И оно всегда будет, и нам нужна мудрость и Божья благодать, чтобы действительно использовать ценно, то, что ценно в глазах Бога, то, что важно, то, что дорого, то, что будет в вечности. И мы говорим о том, что каждый строит, смотрите, каждый на этой стройке, каждый участвует в этом строительстве. Друзья мои, это важно также, что это важно, если мы посмотрим на наши мотивы. Чем мы руководствуемся в том, что мы делаем для церкви? Это еще одна такая грань наших материалов и для нашего строительства. Действительно ли мы хотим прославить Христа, прославить Бога, и хотим ли мы созидать Божью Церковь? Вот действительно ли наш мотив – это строить Его Царствие? Или наш мотив – самоутвердиться, найти славу себе и каким-то образом, или получить какую-то выгоду для себя? Друзья мои, это Божья Церковь, и Бог ревнует о том, из чего мы строим, что является нашей мотивацией и для чего мы трудимся в церкви или исполняем какое-то, может, видимое служение. И смотрите, Павел, он не просто говорит, что мы все строим. Здесь мы видим, что каждого дела обнаружится. Он предупреждает, что каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, как оно есть. Павел предупреждает верующих и напоминает им о реальности того, что все, что они делают, как трудятся, что их мотивирует, все это будет выявлено и станет явным. Придет тот день, когда их помыслы, намерения и мотивы станут явными. И Павел утверждает факт этого. Это действительно будет. Вы знаете, что перед тем, как сдать здание в эксплуатацию, его проверяют, чтобы оно соответствовало тем требованиям надежности, прочности, безопасности, которые в него заложены. Все дефекты выявляются и устраняются. Так и с нами Божий рентген просветит нас со всей нашей подноготной. Не останется ни одного уголка нашей жизни, не освещенного его светом. Только суд выявит истинную ценность каждого служителя. Павел говорит, что будет день, да, в свете которого мы увидим истинную реальность нашего христианства. Если вы когда-нибудь работали в сумерках при плохом свете или в темноте, например, спешили закончить работу, чтобы не оставлять на следующий день, а утром приходили посмотреть результат, я уверен, что результат и качество не всегда соответствовало тому, что было в темноте. Так как при дневном свете становились видимыми все изъяны. наше время, в которое мы живем, его можно сравнить с тьмой, когда все наши мотивы, старания не очень хорошо видны. Но придет, друзья мои, братья и сестры, Божий день, когда все несовершенство будет вскрыто и выявлено, все изъяны будут видны в свете Христовой правды и истины. 2 Петра 3:10 Петр говорит: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшие разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Петр предупреждает о том, что все земное, неверное, неистинное будет сожжено огнем Божьего суда. И это все обнаружится, мы видим, и мы читаем, что все, что мы строим, все, к чему мы прикладывали усилия, обнаружится через испытание. Бог использует для этого один инструмент, называет его огонь. Огонь, который проявит все, чем мы движимы, все наши мотивы, все наши мотивации, все будет выявлено огнем, будет испытание для верующих, чтобы очистить их и чтобы сделать их совершенными. Наш труд, наше служение будет проверено огнем. Огонь – самый эффективный инструмент испытания. Он способен испытать даже самые крепкие материалы. Металлы очищают от шлаков огнем. Прочность многих материалов проверяют огнем. Вера многих христиан также была проверена огнем, когда их сжигали на кострах. Друзья мои, даже огнем, даже вера христиан проверялась. Наших братьев, которые верили в истинность Писаний, которые отстаивали эту истину. И две функции огня. Здесь, в этом отрывке, смотрите, Павел, интересно, он указывает на две функции, которые есть у огня, чтобы проверить и испытать. И первое, написано, что в огне открывается, то есть открыть, или другими словами сделать явным, видимым для всех, таким, как есть на самом деле. Вот огонь, он делает испытываемый предмет, скажем, таким, как он есть на самом деле. В Луки 2:35. «И тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Смотрите, и вот это слово «откроются». Ангел говорит Марии. «Откроются помышления многих сердец». «Откроются». То есть помышления в сердце, которые у человека невидимыми, они откроются, они станут явными. Вот это характеристика огня. Он, знаете, как когда делают металл, его сильно нагревают, и весь шлак, потому что он легкий, он поднимается наверх. А качественный металл, он опускается на низ. Вот так же самое огонь он откроет, он поднимет наверх всю ту грязь, которая есть в нас внутри. Откроет наши помышления, наши мотивации, наши цели истинные, то, чем мы руководствуемся. Еще один отрывочек, смотрите, который вот показывает особенность то, что открывается, то, что огонь откроет или сделает явным. Римлянам 1 глава, 17-18 стих. В нем, он говорит о благовестии Христовом, открывается правда Божия от веры в веру, как написано. Праведный веру жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеков, подавляющих истину неправду. Вот здесь Павел говорит о том, что Христово благовестие, благовестие о Христе, Евангелие, оно открывает Божью праведность. Оно показывает Божью праведность. Оно делает ее явной для этого греховного мира. И также, это и второй раз, 18 стихе, открывается, то есть делает явным гнев Божий с неба. Вот Евангелие, оно показывает. Благодаря Евангелию мы можем увидеть Божий гнев. Он становится для нас явным. И второе слово – это «проверить». То есть оно открывает огонь, открывает, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Или другими словами, проверить, пробовать, испытывать, проверять, исследовать и познавать. Также может иметь смысл одобрять, признавать годным и утверждать в результате проверки. Вот, оно говорит о том, что ваше то, что вы строите, оно либо пройдет проверку, либо не пройдет проверку. И Луки 12:56, смотрите, это же слово. Христос говорит: «Лицемеры, лице земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете?» Вот Христос упрекает фарисеев, да, о том, что распознавать или испытывать, проверять, скажем, то, что происходит вокруг вас, вы умеете. То есть то, что внешне вокруг вас. Лице земли и неба. То есть те климатические изменения, по всей видимости, которые происходят, вы можете распознать. Вот вы можете проверить и что-то утверждать на основании этого, сделать какие-то выводы. А этого времени не узнаете. И Римлянам 1:28. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Вот это слово «не заботились» – это же слово «проверить». То есть так как вы не заботились иметь, так как вы не испытывали Бога в разуме, не проверяли, не исследовали Его, вы не приложили усилий и старания к тому, чтобы узнать Бога, проверить Его, действительно ли это так. Вот смотрите, что написано, что предал их Бог превратному делать непотребство. Так как они не занимались этим изучением, у них печальный конец. Делать непотребство. Там есть продолжение, мы не будем читать. Но конец там печальный, это говорится о неверующих людях. День Божьего суда покажет истинную реальность, где белое будет действительно белым, а черное – черным. Божий огонь разогреет нас настолько, что весь шлак поднимется на поверхность, очистив и убрав все неверное, что было в нашей жизни и служении. Размышляя о дне Божьего суда, или день, когда Бог будет проверять то, что мы строили, вот, ну, извините за такое выражение, но мы будем как в бане. Знаете, что особенного в бане? Там ты ничего не спрячешь. Там ты такой, какой ты есть. Ну, внешне, в смысле. Голый. Вот это будет духовно с нами, когда Бог будет проверять нас. Там будут все равны. Там каждый будет действительно такой, какой он есть. И Павел говорит, что, и смотрите, Павел приводит нас, он говорит, что он будет испытывать, он будет проверять, и мы видим результат проверки. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Кроме того, что все мы будем проходить проверку, мы видим результат этой проверки. И результат этой проверки – награда. Павел пишет к церкви, и он говорит, что то испытание, которое будет, оно не будет, это не испытание, которое будет либо ты попал, либо ты со Христом, либо ты без Христа. Нет. Он говорит о том, что это касается только спасенных. И вопрос только в том, будет у тебя награда или нет. И мы видим две категории, поэтому здесь людей. Мы видим тех, кто получит награду, и тех, кто не получит наград. Первая категория. Я пытался узнать, что же это за награда. И Шапайл говорит, что будет награда, но Писание конкретно нигде не говорит, в чем именно будет награда проявляться. Но там, изучая различные тексты, где говорится о награде, есть какие-то некоторые намеки. Слово награда – это заработная плата, награда – вознаграждение, мзда, воздаяние и возмездие. То есть, ну, в принципе, в том термине, в том понимании, в котором мы его понимаем. Ну, вот 1 Петра 5.4 написано, что «И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы». Вот. Писание говорит о том, что наградой будет венец славы. В 1 Коринфянам 9.25 Павел напишет: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья». Мы читаем, что Павел говорит о том, что ему будет венец правды дан. Но, опять же, до конца непонятно, как он будет выглядеть. Еще Павел говорит о том, что... Извините, я неправильно ссылочку дал. Это было «Венец правды», 2 Тимофею 4.8. 1 Коринфянам 9.25. Он говорит, что все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. То есть мы видим еще одну характеристику этой награды, о том, что это награда, которая нетленная, она всегда будет. Мы знаем, что в Риме в то время были эти лавровые венки, которые, ну даже лавровый венок, я думаю, со временем бросают в суп. Но Павел говорит о том, что венец, он будет нетленный. Но еще один отрывок, который, может, более ясно проливает свет на более... Это сам Христос говорит. Он говорил притчу про благоразумного раба. И вот интересно, он там находит, смотрите, приводит такую иллюстрацию. Матфея, 24 глава, 45-47 стих. «Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Интересно, что Христос говорит, что награда тому рабу, она была в том, что Бог, ну или, точнее, господин, извините, господин верил ему управлять большим, чем он. То есть то, что он смог здесь сохранить и верно распорядиться, больше ему верено будет потом, по приходу господина. Поэтому я думаю, это опять же, это мои предположения, что насколько мы верны ему здесь, награда Божья будет в том, что в каком-то управлении там. Но это мои предположения. Вторая категория верующих, написано о том, что они потеряют все, кроме своей жизни. Они будут спасены, и Писание дает им характеристику, как головня из огня. Я думаю, один из самых таких ярких примеров, чтобы понимать, что это и как это пример Лота. Знаете, что был такой праведник Лот, но вот смотрите, давайте откроем Бытие, 19 главу, 15-17 стих. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: „Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города“. И как он медлил, то мужи те по милости к нему Господней взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: „Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть“». Вот смотрите, интересно, ангел, мы видим это спасение Лота из Содома и Гоморры, эту историю, да, когда эти мужи Божьи, эти ангелы, посланники, они приходят, они берут его за руку, и вот как он был, так они его выводят, его семью. Все, что смог спасти Лот, это себя, Ну и в данном случае мы читаем еще своих двух дочерей, которые были с ним. Но я думаю, что Лот был не бедным человеком, учитывая даже то, что у него были свои стада, пастбища. Все, что Лот приобрел в результате этого, это свою душу. Он остался живым. Свою он приобрел. Какую награду получил Лот? Свою спасенную жизнь. Подумать о том, что даже свою жену он не смог спасти. Мы знаем это продолжение этой истории. Да, что даже его жена не смогла спастись, и Лот ничего не смог сделать. Лот не смог ее спасти. Все, что смог спасти Лот, это свою жизнь. Это иллюстрация для нас, нашей, друзья мои, мы как верующие, как те, составляем церковь, те, которые строим, те, которые находимся на этой стройке, мы можем провести нашу жизнь впустую. Мы будем спасены. Но наградой нашей будет наша жизнь. Я хочу еще один отрывочек прочитать, чтобы мы... Это книга Амоса 4.11. «Производил я среди вас разрушение, как разрушал Бог Содом и Гоморру, и вы не были и вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь». Это он говорит, обращается уже к Израилю. Смотрите, он использует эту же иллюстрацию, что Бог наказывал их, Бог за их нечестие, за их грех, Бог наказывал их, Бог очищал их. И он говорит, что смотрите, насколько я к вам приложил сил огня, грубо говоря, что вы были выхвачены, как головня из огня. То есть все, что у вас осталось после моих наказаний, это только вы сами. Вы потеряли все. И при этом, он говорит, вы не обратились ко мне. Все верующие строят. Каждого дело станет явным. Все верующие спасутся, но не все получат награду. Павел дает предупреждение, что не только у нас должно быть верное учение, но также и наша практическая жизнь должна соответствовать библейскому образу жизни. Зная Христа, чему посвящена наша жизнь? Чем занят наш разум? На что мы тратим наше время? Какие материалы мы используем, чтобы созидать Христову Церковь? Создаем ли мы видимость значимости в Церкви, или мы ищем возможности и трудимся, чтобы строить Божье Царство? Мы по-настоящему нуждаемся в анализе нашего времени, наших стараний и усилий. Бог дал нам все необходимое, чтобы строить Его Церковь, и мы несем ответственность за то, что построено нами. Бог наблюдает за своими детьми. Они вольные слушатели или труженики Божьего Царства. Не всякий труд виден. Не у всех одинаковые способности и дары. Но каждый из нас может сам заглянуть в свое сердце и проанализировать свою жизнь. Задайте себе один простой вопрос. Как я созидаю Христову Церковь? Это второе предостережение, друзья. Это второе предостережение, как мы строим. Первое, во что мы верим, если сказать, второе, как мы строим, как я созидаю. И третье предостережение, о котором говорит Павел, я буду ускоряться уже, я назвал его «Строишь ли ты?». И мы читаем 16-17 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». И в этом предостережении мы посмотрим сначала три таких момента, на которые указывает Павел. Первое, он говорит о том, что мы Божий храм. Он говорит о том, что он проводит эту иллюстрацию и показывает, что церковь – это Божий храм. И это не просто какая-то, знаете, виртуальная церковь. Это конкретная церковь в Коринфе была. Когда он называет их храмом, Он называет их конкретно не просто храм, церковь, которая где-то вселенская во всем мире. Это поместная церковь. Храм – это место поклонения Богу. Это место, к которому по-особому благоволил Бог. Место, где Бог общался со своим народом, где Он принимал жертвы. Храм – это центр религиозного поклонения. Для Коринфян была очень понятна эта иллюстрация храма, потому что мы знаем, что в той культуре храмов было множество, где приносились жертвы идолам, поклонение было идолам. Но смотрите, Коринфянам, когда Павел обращается, он говорит, что вы храм. Он их называет храмом Бога живого. И это не их личный храм, а это Божий храм. Храм, в котором глава Бог. Ефесянам 2:12 написано: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». 6:19, Павел еще в 1 Коринфянам 6:19, Павел будет продолжать эту мысль. «Не знаете ли, что тела ваши суть, храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои?» Он показывает о том, что вы не свои. Теперь ваши тела – это храм Бога, Бога, это храм Духа Святого, который живет в вас. И это раскрывает еще одну характеристику этого, или одну из характеристик этого храма. Смотрите, это не просто храм, но это храм, в котором обитает Дух Божий. Это не просто безликое здание, толпа людей, объединенных общей идеей, интересами, целью. Церковь – это место, где Бог захотел быть лично. Пожелал, чтобы там было Его присутствие. Дух Божий невидимо присутствует с христианами, которые собираются вместе для поклонения. Это единственное место на земле, которое избрал Бог, чтобы быть там. Друзья мои, это определенная ответственность. Церковь – это храм Бога живого. Писание так это называет. Это то место, где обитает Дух Божий. То место, где Бог близок к нам. 2 Коринфянам 6:16. «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом, и они будут моим народом». 2 Тимофея, смотрите, 1:14. «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Дух Святой живет в нас. Иоанна 14:17. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Церковь не существует сама по себе, в ней невидимо присутствует Святой Дух. Если Дух Божий живет в церкви, то и она принадлежит Ему. Это Его собственность. Поэтому нам важно правильно понимать эту истину. Дух Божий дает возможность церкви быть церковью и функционировать как церковь. И я кратенько, мы посмотрим, как Дух Божий работает в церкви. И очень ярко это открывает послание Иоанна, но мы не будем уже читать. Это Иоанна 15-16 глава. Посмотрите, я просто коротко скажу. Смотрите, как, если церковь – это место обитания Божьего Духа, смотрите, что Дух Божий делает в церкви. Первое, Он открывает ей Слово Божье. Друзья мои, то, что мы способны понимать Божье Слово, это работа Духа Святого в вас. Можете записать ссылочку Иоанна, 16 глава, 12-13 стих. Второе, или еще одно. Дух Божий свидетельствует о Христе через церковь. Дух Божий свидетельствует о Христе. Он прославляет Христа. Он свидетельствует. Прославляет, я отдельно писал, извините. Иоанна, 15 глава, 26-27 стих. Вот то, что я говорю, Он прославляет Христа еще одно. Дух Божий в нас, Он прославляет Христа. Дух Божий дает эту способность действительно прославлять Христа. Иоанна 16:14. Запишите, прославляет Христа еще одно. И последнее. Дух Божий обличает мир. Там написано Иоанна 16 глава 8-11 стих. Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. Вот Дух Божий обличает мир. Это тот обличитель, и для этого он использует, кстати, свою церковь. Для этого использует он своих избранных. Друзья мои, мы не так, не сами по себе тут существуем, не для себя. И это приводит нас к еще одной характеристике важной церкви, о которой говорит Павел. Смотрите, это храм. Храм, который не пустой, но в котором живет Дух Божий. И этот храм свят. Этот храм свят. То есть святый, святой, посвященный, благочестивый, праведный. Как существительное, это святыня. У этого... Этот храм, он, то есть, другими словами, церковь, у нее, она отделена для Бога. И у нее есть определенные, скажем так, обязательства перед Богом. Быть святой, быть чистой, быть отделенной. И очень хорошая, самая, я думаю, яркая иллюстрация этого, я когда размышлял над этим, это... Если мы обратимся к Ветхому Завету и посмотрим на то, посмотрим на тот храм, который был построен в Израиле, мы увидим, что очень схожая иллюстрация. Я думаю, тот храм был как раз-таки, мне кажется, просто по прообразам церкви. Потому что, смотрите, несколько моментов. 3 Царств 8:63. И принес, это говорится о том, когда был построен храм. И принес Соломон в мирную жертву, которую принес от Господа, 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота. Так осветили храм Господу царь и все сыны Израилевы. И в 9 главе 3 стихе 3 Царств мы читаем, вот уже смотрите, что Господь говорит. «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня». «Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там навек, и будут очи мои и сердце мое там во все дни». Мы знаем, что храм, который был построен в Ветхом Завете, там в этом храме была слава Господня. То есть этот храм был наполнен славой Господней, как наши тела храм Духа Святого. Смотрите, этот храм был свят. Бог говорит, что я освятил его. Этот храм должен был быть святым. Это был храм Бога. Все знали, кому принадлежит этот храм. И так же, как в нас, в этом храме обитала слава Господня, как в нас обитает Дух Святой. Но в отличие от церкви, земной храм... Мы знаем, что он был разрушен и не один раз, и мы видим, мы читаем потом, что слава Господня или Шекина, как ее называли, она покинула храм. И потом, когда уже отстраивались храмы, уже славы Господней там не было. И мы знаем, почему так произошло. Потому что народ Божий оставил Господа, и они, этот храм перестал быть святым. Они его осквернили, опорочили своей жизнью, своими делами и своими жертвами. Своими жертвами, которые они приносили идолам, а не Богу. Но в отличие от ветхозаветнего храма, церковь, Божий храм, будет сохранена до того славного момента, когда она встретится со своим женихом Иисусом Христом на брачном пире. И мы знаем, что Бог защитит и сохранит свою церковь. И вот Павел говорит, что церковь – это особый Божий, это Божий храм святой, в котором же Дух Святой. И вот третье предупреждение, о котором мы говорили. Строишь ли ты? Павел предупреждает, что за разрушение храма этого будет наказание. Что те, кто посягнут на его церковь, они будут уничтожены. И Павел говорит, смотрите, если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Вот я хочу, чтобы мы посмотрели, мы буквально сейчас коротенько посмотрим на эти два глагола. Разорит и покарает. это одно и то же слово греческое, которое обозначает уничтожать, истреблять, губить, разорять, опустошать, карать, развращать, повреждать, истлевать, расливать и гибнуть. Павел предупреждает, что с теми, кто разрушает Божий храм, с теми, кто разрушает его святую церковь, Бог поступит точно так же, как поступает человек с церковью. Вот точно так же, то же слово. Точно. Если человек разрушает церковь, точно так же человек будет разрушен. Может, это не будет сразу, но мы знаем, что Божьи обещания, они верны, и они состоятся рано или поздно. Коринфская церковь погрязла в конфликтах, и она потеряла единство. Они забыли основания своей веры и увлеклись учениями и мудростью этого мира. Скопировали модель этого мира. Община была наполнена соперничествами, конфликтами, раздорами, грехом, блудом. Создается впечатление, что они ничем не отличаются от этого мира. И вместо веры в Спасителя их объединяет христианский культ, наподобие тех религий, которые их окружали. Церковь проявляла все признаки мирской жизни и не проявляла признаков духовной жизни. Единство, любви, заботы о ближнем и прославление своей жизнью Иисуса Христа. Кажется, что они просто используют христианскую терминологию, живя по законам этого мира. И за всем этим стояли определенные люди, которые были, скорее всего, людьми этого мира, но не Божьими детьми. Как разрушение выглядит на практике? Я думаю, что все вы знаете, и любые действия, которые не дадут церкви быть церковью, исполнять ее функции, проповедь Евангелия, изучение Писания, единство, любовь друг друга, эти все действия, они, это то, какой должна быть церковь. И если мы не выполняем этого, мы будем разрушать. Интересно, вот если мы... Хороший пример для нас того, какой должна быть церковь, это Деяния 2 глава, 42 стиха по 47 стих. Вот мы видим образец вот этой первоапостольской церкви, на которую нам надо равняться. Мы видим, что это церковь, которая пребывала в учении, церковь, которая пребывала в молитве. Написано, что они были все вместе, мы видим вот это единство, разделяли всем, смотря по нужде каждого. Мы видим, что эта церковь только заботилась друг о друге. Написано, что у них было единодушие, написано, единодушно пребывали в храме, преломляли по домам хлеб, веселье и простосердце, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Это те характеристики той первоапостольской церкви. Друзья мои, единство, любовь друг к другу, верность учению и пребывание в Писании. Это то, что делает церковь церковью. За посягательство на то, что принадлежит Богу, будет наказание. Бог ревнует о своем храме, о своей церкви. Если церковь – это его храм, то Бог не оставит без внимания, если кто-то будет использовать это для своих целей или захочет разрушить то, что принадлежит Богу. В Писании мы явно видим два действия Бога по отношению к церкви, две Божьих реакции. Он либо наказывает противящихся ему, либо оставляет храм, в котором он не прославляется. Дамы. У Бога всегда две реакции. Либо церковь, Бог дисциплинирует свою церковь, и она остается церковью, либо она перестает быть церковью. И если мы откроем книгу Откровения, 2-3 главы, мы посмотрим, мы увидим, я не буду уже читать, но мы увидим, что Бог предупреждает свою церковь. Для Бога это важно. Для Бога важно, чтобы его церковь была церковью. Для Бога важно, чтобы мы действительно строили, а не разрушали его церковь. Это то, что вечно, то, что ценное, то, что нетленное, это его церковь. Это единственное, что останется здесь, на земле. Все остальное, ваши работы, ваши дома, ваши машины, квартиры, все, что у вас есть материально, друзья, вы все это оставите. Вы ничего не заберете с собой. Все это придется оставить. Что останется там, это церковь. То, что вы вложите в церковь, останется. Мы уже говорили, что одной из отличительных черт Божьего храма является его святость, его чистота и особый статус в глазах Бога. Поэтому Бог ревностно относится к этому строению, чтобы его церковь была святой. И мы видим Божью реакцию на тех, кто вместо того, чтобы созидать церковь, разрушает ее. Их ждет наказание, которого не избежать. Друзья мои, мы сегодня увидели три важных предупреждения к церкви, которую Бог называет своим святым храмом. Мы, как верующие, всегда должны помнить, что мы строим не свое царство, не свою церковь, но участвуем в Божьем замысле, Его вечном проекте. И чтобы нам строить верно, нам нужно библейское верное учение, основание которого есть Иисус Христос. У нас есть ответственность за то, как мы строим, наша практическая жизнь, наше практическое хождение перед Богом. И у нас есть наша ответственность перед Его церковью, которая принадлежит Ему. Пусть эти три простых вопроса, они всегда будут вам помощниками в том, чтобы верно стоять на этом Божьем пути по созиданию Его церкви. На чем я строю? Из чего я строю? И строю ли я? Давайте помолимся. Аминь. Дорогой наш Отец и Бог, наш Господь, наш Царь Божий, Господи, однажды Ты послал Своего Сына Иисуса Христа в этот мир Божий, чтобы на Нем создать Свою Церковь, Господи. Церковь, которую уже врата ада, как Ты сказал, не смогут одолеть, Боже. Церковь, которая однажды, как Твоя невеста, предстанет, чтобы встретиться с Тобой в Твоей славе, Боже. Господи, мы благодарим Тебя за это слово, за это назидание, которое Ты приготовил для нас, Боже, за эти три важных предупреждения, которые Ты оставил для Своей Церкви, которые Ты оставил для нас, Боже. Помоги нам всегда в нашей жизни, в нашей практическом таком христианстве, когда мы живем изо дня в день, Боже мой, трудимся, работаем, всегда помнить эти три вопроса, всегда помнить три эти истины, Боже. На чем мы строим? Действительно ли Ты наше упование? Действительно ли Ты тот, ради которого мы живем? Действительно ли наша жизнь основана на Тебе и на Твоем Слове? Боже, помоги нам также всегда помнить о том, из чего мы строим или как мы строим, Боже. Что мы вкладываем в Твою церковь? Какие ценности мы готовы принести Тебе и пожертвовать Тебе, Боже мой, чтобы Твоя церковь существовала? Что мы готовы отдать для Тебя, Боже, чтобы Твое имя было прославлено, Боже? И помоги нам также в нашей жизни, Господи, всегда задавать этот вопрос, строим ли мы? Не вредим ли мы в Твоей церкви? Не вредим ли мы Твоей церкви? Не пытаемся ли мы забрать ее славу и сделать ее бесславной, но чтобы нам в нашей жизни действительно строить, по-настоящему строить Твое Царствие, Твою Церковь, Господи, созидать ее и готовить ее к тому славному моменту, когда она встретится с Тобой, Боже. Помоги нам быть верными, помоги нам быть посвященными Тебе и быть тружениками в Твоем Царстве. Боже, да будет Твое имя прославлено, возвеличено и превознесено, Господи. Славим Тебя и превозносим Тебя во имя Иисуса Христа, нашего Господа и нашего Спасителя. Аминь.